Добрый вечер. Мы с вами продолжим наше занятие по книге Месилат Йешарим. Мы находимся в конце 11 главы. Мы разбираем с вами тему почета, точнее чистоты в этом одном из самых важных, основном центральном качестве человека – жажде почета. Мы просто не успели закончить в прошлый раз. Попробуем сегодня чуть продолжить и, может быть, немного расширим и, надеюсь, закончим эту тему. Жажда почета, говорит нам Рамхаль, одна из самых опасных ловушек для человека. Жажда почета. Дальше он говорит, что больше всего движет человеком, толкает его, какая-то сила распирает его изнутри. Жажда почета. Жажда уважения, признания. Я кто-то, я что-то. Что человек только не готов для того, чтобы его уважали. Сколько диссертаций и научных открытий написано, только чтобы там в конце кто-то мог сказать «я это открыл». Я это получил. Для чего картины рисуют? Для чего музыку пишут? Честно, есть во всем этом часть, что человек талантливый, не может не рисовать, не может не писать. Но в конечном итоге, для чего все это там в конце, для чего? Признаны. Я. В горы лезут. Я залез на гору. А я залез повыше. Готовы страдать. Готовы что угодно пройти, только чтобы там в конце оказаться человеком чуть-чуть повыше, человеком более уважаемым. Человек даже порой идет учиться просто образованию для одной, по одной единственной причине, чтобы работа не была постыдная. Что значит постыдная? Чтобы она была почетнее, приносила почет, уважение. Мы видим, что стремление к почести, то есть вот эта сила, она находится везде. Она во многом объясняет все, что происходит у нас, как в микромире человека, так и в макромире человека. От самых маленьких порой деяний человека у себя в комнате, где он сам порой в кругу семьи находится, и до государств, как они управляются. Муж, больше всего, как мы уже упоминали в прошлый раз, хочет почести видеть от кого? От жены. Ну, естественно, жена это меньше всего хочет ему дать. И мы видим это с другой стороны, макро, где на уровне чуть ли не государственной. Государство порой управляется силой под названием стремления к национальной почести. А нас уважают. То есть это мы видим, нас уважают на троих. Да? А иногда это когда собрались уже все вместе. Да? Их там уже трудно. Это... Они, правда, делятся там между собой по тройке. Но когда все вместе, они хотят почести национальной к себе. И не дай Бог, кто-то заденет им это. Так начинаются войны. Много-много несчастья, много экономических решений. Они на основе одной движущей силы. А я кто? Сколько заключено договоров мирных на самых плохих условиях? Только по одной причине, чтобы тот, кто их заключил, войдет в историю. Мы живем в мире, где каждый хочет войти в историю. Не важно, что управлять и как управлять. После меня хоть потоп, но вот в историю войду. А если вот просто сохраню, то я не войду в историю. Поэтому можно поменять взгляды с одной крайности на другую. Все очень просто. Почему? А как же я войду в историю? А где почесть? Почему люди стремятся быть политиками? Почему они стремятся пробиться куда-то туда, в начальство? Движущая сила основная, которая есть, это почесть, почесть, почесть. Человека движет практически везде, на всех уровнях этого стремления и жажда к почести, к уважению. Быть кем-то, быть чем-то. Чего ты бегаешь? Смотри, ты весь уже устал. Ты уже бегаешь уже второй год. Тренируешься и с камнями, и с непонятно чем, и на расстояние, и на время. И ну что, выиграю, что, Олимпиаду? Ну и что тебе даст? Выиграешь Олимпиаду? Ну как, крутой буду, один мне ответил. Что значит крутой в современной терминологии? Имеется в виду, получу почесть. А после этого что? Ну не знаю, буду рассказывать о том, как я однажды пробежал быстрее других. Это называется почесть. Называется почесть. Человек стремится к этому. Это больше всего, что ему хочется. Теперь, если мы в прошлый раз говорили о стремлении и жажде к почести как основной силе мужчины, так вы думаете, что женщина этим не обладает? Именно потому, что она этим обладает, и так ей хочется. Поэтому и семья, ну, не получается. Там не получается быть два почетных под одной короной. Да? Ну, не получается. Тут кто-то один должен быть там король, королева. Ну, есть какая-то субординация, это ясно уже становится. Но когда оба хотят быть короли, оба капитаны, оба ведущих, я тоже что-то ставлю, дай мне тоже порулить. Тут начинаются проблемы в семье. Да. Правила, они этим и заканчиваются, то есть просто уже семьи нет. Жажда почета, говорит нам Люцата, одна из самых опасных ловушек человека. А человек, несмотря на это, лезет всеми силами в эту ловушку. Хочу, 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 хочу быть кем-то, чем-то. Хочу, чтобы они все знали, прославиться хочу. Это то, что человек хочет. То есть он теряет разум при этом. Потому что если бы разум у него бы хоть немного оставался бы, то явно он понимал всю порой пустоту этого. Чего за этим не стоит. Но, как мы уже говорили неоднократно, когда пробуждается одно из не самых лучших качеств человеческих, то первым делом, что он делает, это он сносит крышу, он сносит разум человека. И после этого он один сам владеет человеком. Сам один, это одно качество владеет им. И тогда человек в безумстве своем, в безумстве, без ума, без крыши, без разума, он живет, он принимает решения, он идет по инерции этой жизни. И сколько он себе наворочит, сколько он себе зла наделает. Никто никогда не придумает больше, никакой враг ни человеку не принесет больше вреда, чем сам человек, который движим вот этими плохими человеческими качествами. То мы уже об этом говорили. Человек ищет воображаемый ложный почет. Видимость, от которого нет проку. В мире принято, наоборот, стремиться к нему, как мы уже сказали. Человек хочет этого. И даже принято говорить об этом вслух, и даже искать, и заявлять, как мы уже говорили, а ты меня уважаешь, и так далее. И вот интересно, у нас же мы видим, что это качество, оно одно из самых порицаемых. И примеры наших мудрецов на протяжении всех поколений, это примеры, как они пытались избежать, не дай Бог, этого качества под названием стремление и жажда почести. 100 лет назад, и 200 лет назад, и 300 лет назад рассказы о наших мудрецах, это были рассказы о том, как малейшее желание дать им эту почесть, она, как правило, сталкивалась с какой-то стеной, с убеганием, с старанием вообще не выделиться и уйти от этого. Один из типичных примеров мы видим, когда наши мудрецы уходили в галут, это называлось, галут. То есть, когда они чувствовали в себе какую-то долю процента пробуждения жажды к почете, то они уходили. Что они делали? Они просто вставали, как правило, один или с другом, и без денег, без всего, они ходили от городка к еврейскому, к другому городку, слонялись там, как бедняки, попрошайничали, просили еду, напрашивали в субботу кому-то хоть что-то поесть, чтобы не то чтобы себя унизить, а хотя бы почувствовать, во-первых, участь людей бедных, которые стучатся к нам порой в дверь, как они себя чувствуют. Но еще, может быть, еще в большей степени, чтобы там, в глубине, ведь это мы говорим о наших мудрецах, чтобы искоренить из души своей вот эту самую жажду, может быть, даже в тех малых процентах, которые у них есть, жажду к почету, к тому, как они уважаемые, как они особые. Как... Ну, расскажу вам о Майсе, одну известную про Хафец Хаима. Однажды Хафец Хаим приехал в Москву. Ну, в те времена в Москве многое решалось. Уже центр принятия решений переехал из Петербурга тогда в Москву, в времена Хафец Хаима. И, как полагается, главный раввин Москвы по тем временам и вся община, они хотели встретить праведника, хотели самого великого мудреца еврейского. А он приехал совершенно безымянным, ничего не оповестил и не дал им возможности их встретить. На что главы общины, раввин, выразили свое неудовольствие, как так, вы забираете у нас возможность проявить уважение к мудрецу. На что ответил им Хафец Хаим? Так, он так ответил раввину города. Он говорит, чулунт, ваша жена готовит? Значит, субботу, на субботу она готовит чулунт. Он говорит, да, готовит чулунт. Значит, он говорит, а когда вы чулунт едите? Говорит, в Йом Шиши, то есть в пятницу? Он говорит, не, в пятницу, во-первых, жена не даст. Во-вторых, чулунт едят в субботу. Он говорит, о, вы видите? То есть вы чулунт, который предназначен для субботы, вы его едите в субботу, не едите его в Йом Шиши. Он говорит, точно так же и кого-то. Точно так же и почесть человека. Для тех, кто учит Тору, почесть имеет место. Но она всецело предназначена для субботы, то есть для грядущего мира. Нам тут, в этом мире, не полагается это есть, не полагается пользоваться этим. Это не наша часть. Если сидим в этом мире, то нам не останется ничего для грядущего. Поэтому мы видим, насколько они убегали. Убегали ее по многим-многим причинам, которые мы уже перечислили, которые мы еще не перечислили. А почесть, она в конечном итоге неизбежно принесет нам вред. Как мы уже говорили, сказали мудрецы, почесть, вожделение и зависть, они выводят человека из этого мира. То есть выводят его из мира хорошего, доброго, где жизнь нормальна, в мир, где есть вечная погоня за призрачным уважением. Получается у нас так. А ну, давайте только подумаем. Спросили, по-моему, в прошлый раз. Чем отличается высокомерие человека от почести? Казалось бы, вещи очень похожи. Явно о том, что почесть, она порождение высокомерия, но, по крайней мере, как более конкретно это выражается. Почесть на первый взгляд. Почему на первый взгляд, мы поймем чуть дальше. На данный момент это ясно и очевидно. Почесть – это получение желаемого видения себя, вот, своего высокомерия и гордости со стороны других людей. Гордость – это внутри себя. Человек не осознает свою гордость и высокомерие. Что-то там внутри его распирает. Он хочет вылезти первым, он хочет властвовать, он хочет быть над всеми, он хочет, чтобы его все слушались. Я, да, это там изнутри что-то. Что-то его толкает. А что такое кого-то? Что такое почесть, жажда почести? Жажда почести – это когда кто-то теперь на него реагирует правильным образом. То есть уважительным. Помните, как мы говорили, он видит себя в своем воображении человеком необыкновенным. Если, может, не в всех областях жизни, но в некоторых уж точно. Такой, что-то особенное. То он и ожидает, что другие люди, они тоже это видят, они тоже оценят. Он не понимает, что это все в его воображении. А что у других людей? Он полагает, что у них воображение видеть его таким же достойным. Видимо, это роковая ошибка, потому что они в своем воображении видят себя такими достойными. В других областях и вообще на него не обращают внимания. А он что? Он ожидает от них, уважили. Видеть это от других людей. То есть, что мы видим? О том, что слово «кавод», а почесть, она по сути своей всегда ставит нас в положение зависимости от других людей. А что она скажет? А отсюда простой вывод, что вся тема эта, то вся эта сила, которая толкает нас под названием кого-то, она заставляет нас всю свою жизнь практически работать на публику. Как по-русски у нас есть такое слово на эту тему? Показуха. Вся жизнь человека проходит под единственным заголовком. Показать себя другим людям. Ох, сколько несчастья. Как порой бы... Нельзя себе представить эти ужасов и горе, и несчастья, которые человек приносит сам себе. Встретил одного парня. Вижу, мучается, что случилось. Говорит, а, вот с девушкой одну разорвал. То есть встречался с ней, у него было уже 10 раз встретился, даже больше. Все хорошо, все. Он говорит, ну знаете, что-то мне мешает в ней. По-моему, она недостаточно была красива. Спрашиваю, скажите, она вам нравится? Он говорит, ну да, нравится. Она вас не отталкивает. Так что же вам мешает? Пока я ему это не сказал, он не мог понять, что ему мешает. Он говорит, и ты наверняка стесняешься, что она маме не понравится. Он говорит, откуда вы знаете? Так оно и было. И у ней было, знаете, такой маленький дефект. У ней, по-видимому, уши чуть-чуть, мочка была, чуть-чуть, знаете, чуть-чуть выделяли. Мне казалось, что она будет мешать это маме. А друзьям она чуть морщит лоб. И наверняка это им не понравится. Все остальное понравилось. Всю свою жизнь он построил вокруг чего? а вот этой первой секунды встречи одноразовой. То есть он взвешивает, с одной стороны, всю свою жизнь с нормальным человеком, встретил, все достоинства ее знал и перечислил, ценил. А с другой стороны, один раз мама ему скажет, ты знаешь, что-то мне кажется, что... А друзья? Опыт жизни показывает, что после свадьбы вообще все друзья меняются, он их, может быть, последний раз увидит. Но ему важно, что они скажут. Это один пример из миллионов, как человек может поставить свою жизнь от этого своего желания, жажды к почести, а что люди скажут. Показуха, показуха. Вся жизнь – это одна показуха. Если бы не было у нас это, как мы бы себя вели бы по-другому? Что люди о нас скажут? Вывод! Снова возвращаемся к той же точке. Жажда почета – одна из самых опасных ловушек человека. Ну, всю жизнь проживешь в одной единственной ловушке. Будешь работать на показуху. Но давайте продолжим суть. Так говорит нам Люцат. Не может быть верным слугой Всевышнего тот, кто оберегает свою честь. Ведь неизбежно по глупости своей нанесет ущерб славе Всевышнему. Видите, одно из двух. То ли человек, он будет заботиться о прославлении и почете Творца в этом мире. Что, кстати, мы уже упоминали, надеюсь, это еще будем об этом много-много говорить, о том, что это одна из основных причин, почему человек пришел в этот мир. Прославление имени Творца. Но только два царя, как говорится, под одной короной, они уживаются. Если человек сам видит себя таким же вот каким-то уважаемым, таким очень важным, то там нет места уважения Творца. Так говорит нам Люцата. Ведь он неизбежно по глупости своей нанесет ущерб славе Всевышнему. То есть жажда почета – это ясная, очевидная глупость. Она нанесет ущерб славе Всевышнему. Именно это сказал царь Давид, мир ему, в книге Шмуэль. «Еще я унижусь и стану еще ничтожнее в глазах своих». А царь Давид был известен как человек, который мог унизить себя во имя Творца до самого низкого уровня. Кто помнит описание в книге Шмуэль, когда он перевозил скинию Завета, и он перед ней плясал, и пел, и танцевал, и увидела его жена его, Михаль, бат Шауль. И он стал презренный в ее глазах. Как так царь может себя вести? Да, даже она сказала ему это. И из-за этого было наказано. Из-за того, что она не поняла величия Давида. Не поняла, до какой степени любовь к Творцу и страх перед ним клокочет в его груди, что он мог себя унизить до конца. Если я нахожусь в месте, где есть что-то от присутствия Творца, не что-то основное, тем более место его, то нет места моему ководу вообще. Нету вообще, нету ничего, ничего, ничего. Мое ощущение почести нету места. Почему есть только одно почесть Творца? Поэтому и говорят дальше, а истинный почет только в истинном знании Торы. И об этом сказали мудрецы. Нет славы, кроме Торы. Как сказано, славу мудрецы унесут. Все же остальное – воображаемый ложный почет. Видимость, от которого нет проку. И чтобы быть чистым, следует избавиться, освободиться от этого совершенно. И тогда можно достичь успеха. Эти слова непросты. Я попробую в наше время чуть-чуть разобрать это. Я уверен, что каждый, кто вдумывается в слова, сказанные, их не так просто понять. Говорит царь Соломон, мудрейший из людей в этом мире. Нет славы, кроме Торы. Как сказано в притчах Соломона, славу мудрецы унаследуют. Находится кого-то, он находится только в Торе. Почесть находится только в Торе. Что это за слова? Как это можно понять вообще? Как это все понимается? Как это понимается? Давайте сейчас попробуем чуть-чуть глубже углубиться в эту тему, которая она совсем непростая. Заодно, может быть, поймем многое заодно. Как мы сказали, стремление и жажда к почести – это одно из самых больших пороков человека. Нет места этому вообще, казалось бы. Но с другой стороны, мы встречаем, что есть кого-то. Ого, еще какой кого-то есть. Единственное, что это кого-то. Кого? Творца. Вся почесть у Творца. Ну, очень хорошо. То есть, если человек будет стремиться уважать Творца, а не себя, то ему заодно еще обещано, что и он сам будет уважаемый. Это вещь очень достойная, уважать Творца. Но как понять эти слова о том, что нет славы, кроме Торы? На первый взгляд, какое простое понимание. Я буду учить Тору, буду ее хорошо учить, буду мудрецом, меня будут уважать. Все очень просто. Ну, это понимание, ведь мы то, что сейчас вышли наоборот, против этого понимания. Более того, сказано в Пирке, вот тот, который пользуется вот этой короной Торы, ох, сколько ему сулят бед. Не будем даже касаться этого. Это не объяснение. Что мы видим о том, что есть понятие кого-то. В мире это понятие есть. Во-первых, давайте посмотрим чуть глубже в корень всего этого. Если мы видим о том, что человек по природе своей, он настолько стремится, настолько там внутри у него есть это стремление к значимости, к почести, к уважению. Кто это вложил? Творец вложил. Он нас сотворил. Это качество он вложил в нас. Built in. Значит, все, что вложено, для добра вложено. Ну, во-первых, это один из как свойств ецеров, если, как мы это уже говорили, если бы не было этого, человек бы ел бы, чтобы там минимум, и спал бы на земле. Кого движет человеком? А, у него чуть лучше, я тоже этого хочу. Это двигатель всего мира, всего прогресса. Кого-то. Казалось бы, есть что-то положительное об этом. Но вещь гораздо-гораздо более глубокая. Кого-то, откуда он идет? Давайте поучим чуть-чуть из одной книги, называется «Рата Дерах», несколько мест, которые дадут нам более глубокое понимание всего этого. Спрашивают, почему есть это необыкновенное желание и стремление к почести? Откуда оно идет? Ответ. Так как человек, он сотворен «бецелем элоким». Есть такое выражение в переводе ихнем «по образу и подобию». Есть, называется «целем элоким». Нельзя это перевести. Ну, по-видимому, переводят образ и подобие Творца. Душа, которая она есть, та самая по образу и подобию, она не имеет спокойствия. Она постоянно хочет вернуться туда, откуда она пришла. Она хочет близости к Творцу. Она совершенно не способна уместиться в рамках этого тела, куда ее запихнули. Называется это «кох и трамемут». Она хочет приподняться. Она хочет подняться. Но что? Что сделал Творец? Творец ей послал дурное начало человека. В чем ее суть? Чтобы сбить человека с пути. И тогда та самая душа, которая хочет вверх, что она делает? Она при помощи силы под названием воображение, она рисует человеку о том, что, конечно, он подымется и приподнимется над всеми, как посредством того, что его будут уважать. Как он чувствует себя человеком необыкновенно высоким, тем самым, который там поближе к Творцу, как можно быть выше? Да. Воображение он себя рисует о том, что если меня уважают, значит я человек уважаемый. То есть он всецело ставит себя в зависимости от других людей. Будут его уважать, я уважаемый. Так мы полагаем, так мы и сформулировали. Не уважают меня другие люди. Кто я? Я неуважаемый человек. И вот это одно из самых сильных свойств ецера ра. Дать человеку ощущение, что все зависит от оценки других людей. Как меня оценят? О, вот, согласно этому, ну, таким я и буду. И действительно мы видим о том, что вот это желание души приподняться и подняться вверх, и в принципе за этим стоит духовное возвышение человека, оно постоянно замазывается всякими разными желаниями другими. И Ецер-Ара все время это направляет то ли на кого-то, жажде почести, то ли к Таве, то ли просто куда-то поехать посмотреть. Но никогда душа не насыщается. Обратите внимание, все время еще что-то хочет. Сколько мы не получили, все равно голодные. Больше того, получили 100, хочется 200. Хочется еще больше. Еще это нет насыщения от этого. Почему? Потому что это не эта пища. Это совсем не то. Значит, мы видим о том, что есть что-то в душе человека, которое есть и его я, его качество основное. И это его, кого-то это Адам. Например, если один растерится на другого, и до такой степени растерится, Бог убьет его. Что он убил? Тело человека убил. А если один рассердится на другого и оскорбит его при всех, называется альбанат пнейхаверу, то есть он его оскорбил при всех, так что лицо его побледнело, то он убил в нем кого-то. он убил в нем кого-то. Это и наказание за это еще чуть ли не страшнее, чем за физическое наказание. Это забрать у человека его «я». Говорят наши мудрецы в многих местах, если забрать у человека весь ковод, весь почесть, которую он себя чувствует, что полагается ему, он умрет. Это его «я». Как это в нем сидит глубоко, как это важно в нем. Например, если человек мудрец, и он сделал какой-то хидуш, и вокруг нет ни одного человека, чтобы оценить это, да, то есть он говорит свой хидуш, знаете, говорит свой двор Тора, да, и вокруг него так все слушают, да, нехман, нормально, хорошо, хвалят, вроде все нормально. Но он видит и понимает, что никто не может оценить ту революционность, которая есть в его открытии, да, или в любой области. Он готов умереть. Ему не надо, ему не хочется жить, потому что это весь его «я», это все его самореализация в этом месте. На улице говорят на эту тему самореализация, реализовать себя. Где-то в... Что это такое реализация себя? Это то самое малхут царство под названием ковод, который у него есть, который больше он хочет его приобрести. Ну, так ли это плохо? Сейчас мы увидим о том, что, с одной стороны, это вещь самая порочная, которая есть, как мы уже говорили, которую надо изгонять из своего сердца. А с другой стороны, ой-во-во, если человек это изгонит до конца. Ой-во-во, если он останется без этого, он жить не сможет. Нам что нужно? Нам нужно только понять, где тот самый ковод, который Творец сотворил для добра, а где тот самый, который, как тут сказано, это одна из самых опасных ловушек для человека. Надо туда, не дай Бог, не попасть, в эту ловушку. Где находится вот эта разница? Есть мишна в Пиркей Авот. Надеюсь, все ее учили. Более-менее все ее знают. Давайте ее попробуем чуть-чуть разобрать. Так там сказано. Эйзе ухахам. Кто такой человек мудрый? Отвечает Тана. Аломет миколадам. Тот, который учит от других. Тот, кто мудрец. И тот, кто учится от всех. Спрашивает второй вопрос. Эзу гибор? Кто является богатырем? Кто тот, который может побеждать других людей? Отвечает. Аковешет Ицру. Тот, кто способен побеждать свое дурное начало. Третий вопрос. Эзу ашир? Кто человек богатый? Отвечает мишна Асумея Бахельку, который довольным тем, что у него есть. Эйзу Мехубад, о, кто человек уважаемый? Мехабед это бриот, который уважает других. Вдруг мы получаем совершенно такую другую картину. То есть явно тут мы ощущаем о том, что если бы мы вышли бы на улицу и спросили бы людей на улице, кто мудрец? Ну, кто мудрец? Ну, самые мудрые – это те, кому приходят больше всего спрашивать советы. Чем больше людей спрашивают этого человека, чем больше считают его мудрецом, вот это мудрец. А что у нас сказано? Не, вовсе нет. Это тот, кто учится от других. Наоборот. Кто самый сильный? Ну, кто всех побил, что вы спрашиваете, остался после того, как все лежат, а один стоит, но он самый сильный. Очевидно. Он говорит, нет, это не так. Это тот, кто способен себя преодолеть. Кто богатый? Ну, проверьте в банке. Откройте журнал, посмотрите, кто стоит под номером один, тот самый богатый. Он говорит, нет, это может быть, от него в счету в банке так много. Он на самом деле самый один из самых несчастных. Мы спрашиваем, кто самый богатый? Самый бахилько. Тот, кто доволен тем, что у него есть. Ну, и кто самый уважаемый? Это, казалось бы, снова, кто, на кого все тыкают и говорят, о, вот это самый уважаемый. Нет, все наоборот, тот, кто уважает других. А ну... Что нам хотят тут сказать? Во-первых, мы сразу чувствуем, что есть тут общий знаменатель. Вы не чувствуете, что есть общий знаменатель? У всех четырех случаях есть какая-то что-то, нить, которая связывает все это. Есть секрет за всем этим. О том, что достоинство человека, оно всецело находится не вне его, а внутри человека. И если мы бы познали бы этот секрет, бы... как бы наша жизнь бы вообще вся перевернулась. Надо только задуматься, это так очевидно. Кто человек мудрый? Да. Казалось бы, тот, который приобрел больше всего знаний. Нет, у нас называется Танита. Мудрость человека, она внутри. Кто у нас мудрый? Тот, кто готов искать мудрость. Тот, кто приготовил себя как сосуд принять эту мудрость. Только тот человек у нас считается мудрым. Уровень мудрости, оно согласно жажды и поиска истины и мудрости в этом мире, а не согласно количеству знаний. Компьютер знает больше. И шкаф с книгами тоже знает больше. Теперь, кто такой здоровый, кто такой самый большой богатырь, герой, кто побеждает всех? Снова мы сказали, как дал одному в морду, я победил, поднял штангу сильнее всех. Это просто смешно. Это снова все в зависимости и понимания от других. Правило такое. На каждого такого здорового хулигана есть один хулиган по здоровью. На одного такого каратиста есть другой. На одного боксера другой. Надо всегда кто-то другого, один другого побьет. Если он скажет, я самый-самый, только подожди, сейчас тебя тоже, твоя очередь сейчас дойдет. А если не он, так сейчас гориллу из зоопарка пригласим. Посмотрим, кто кого. Ты говоришь, чем ты, чем хвастаешься? То, что ты в этот момент казался выше кого-то, все, завтра будут выше тебя. Поэтому это не показатель геройства человека, не показатель его умения побеждать. Побеждать это только где? Внутри самого себя. С кем? С тем, что больше всего человеку противостоит. Самый большой враг, который у человека есть. Кто его желания дурные, его намерения, которые Творец вложил его как испытание внутри его, яцер ара. О! Мы видим снова, что все это находится внутри. Теперь, кто человек, он самый-самый богатый? Богатство, оно всецело ощущение субъективное. Нет предела богатства. Есть люди, которые, заработав определенную сумму, они просто... Нельзя описать уровень счастья. Просто у нас нет никакого объективного измерителя счастья. Нельзя подсоединить эти электроды к человеку, померить его ощущение его счастья от того, что он богатый. Есть люди, которые считают себя очень богатыми. То есть мы видим о том, что это ощущение внутреннее, субъективное, оно совершенно не связано с количеством денег, которое у него есть. Поэтому, когда человек живет с ощущением внутренним, о том, что то, что у него есть, это то, что ему полагается, и он рад этому, это самый богатый человек. Нет разницы между каким-то там Билл Гейтсом и простым человеком. И тот сошел уже с ума от того, не знает, что делать со своими деньгами. И почести уже не хватает, потому что уже сколько можно уже получить. Это не знает, что делать. А человек, который живет с ощущением внутренним, что у него его зарплата в 3000 шекелей, это ему хватает вот так. Ему хорошо жить с этим. Он совершенно спокойно себя ведет, живет, спокойно. Он богат. Это есть богатство. А отсюда поймем, что такое и уважение. Уважение это не когда нас уважают. Хотя на первый взгляд мы так это определили. Насколько я больше уважаем другими людьми. Да, то есть, смотрите, мне вот этот уже, мне Гриша с третьего подъезда уважает. Да, Ленка хорошее слово вы мне замолвила вчера. Еще какой-то комплимент мне сказали. Жена, это было три раза в три года, но она тоже что-то хорошее сказала. Человек чувствует себя, он поднялся, когда это не зависит от того, что извне нас. А кто такой человек уважаемый? Однозначно мудрецы определяют о том, что это уважение, которое находится внутри человека. И тогда что? Показатель этого какой? Как он уважает других. Вау. Переворот. Это революция. А уважаемый человек это кто? Тот, кто уважает других людей. Других людей он уважает. Насколько он показывает им уважение. И снова тысячи примеров из Сипурей Цадыким и рассказа наших праведников, до какой степени они считались с уважением к другим людям, как они были чувствительны к уважению к другим людям, чтобы, не дай Бог, не задеть их. Это самое основное там чувствительное, что в душе человека оставить и не тронуть, да, не задеть этого. И это есть определение, что такое человек достойный, человек почетный. Важный, человек важный. Кто такой важный? Если эта важность, она зависит от других, то этот человек не важен. он не кто-то чем-то. Сейчас приходим к такому очень-очень тонкому моменту, который нам нужно понять, очень важно понять и оценить. Творец у нас назван в наших книгах Мелех Акавод. Мелех Акавод. Обратите внимание, Мелех – это обладатель всех качеств и свойств. Если его назвать Мелех Акавод, то есть он обладатель всего понятия под названием Кавод. Ну, и в чем это выражается? В том, что он дает своим подчиненным этот Кавод. То есть Мелех Акавод, он тот, кто дает этот Кавод всем остальным. Получается, что насколько мы даем уважение другим людям, настолько мы люди уважительные. Настолько и проявляется та самая часть внутренняя в нашей душе, которая называется нехбадут. Почесть такая, какая должна быть. Да, вот та самая положительная, о которой мы говорим. Что же это такое? Когда мы видим, что человек уважает других, как было сказано, то это признак того, что в нем внутри есть вот эта уважительность. То есть вот эта уважительность кого-то, это ромемут немит. Это есть стремление кверху, к Творцу. Это духовный подъем, который лежит в душе человека. И он, в первую очередь, должен проявиться в уважении к другому человеку. Почему? Потому что как? Все сотворены, называется по образу и подобию Творца. В каждом человеке есть целем элоким, есть вот это подобие Творца. Поэтому если человек, насколько он меньше видит себя, настолько он начинает больше видеть всех остальных. Он видит в первую очередь их недостоинство. Он видит и величие каждого человека. Поэтому снова возвращаемся к этой мысли. Его почитаемость, его важность, она зависит не от того, как к нему относится, а от того, как он, с какой важностью и уважительностью он относится к другим людям. Это показатель свойства его души, что там у него внутри находится. Есть интересная вещь, которую нужно еще тут заметить, которую упоминают наши мудрецы. Вы заметили о том, что зачастую мы приходим в какое-то место и встречаемся с новыми людьми. Встречаемся с новой ситуацией в жизни. Обратили внимание, что у каждого из нас есть разные реакции на это. Моментально. У кого-то глаз убежит сразу же к недостатку, который он увидит. У кого-то глаз рассмотрит достоинство. Вот с этой точки зрения, когда мы начинаем разбирать, то я не хожу тут во все детали, которые описываются, но говорится тут так. А мехабед это бриот, вот это самое определение о том, что тот человек уважаемый, который уважает других людей, на самом деле это кроме того, что это экзамен состояния его души, это еще и определяет его как человека более близкого к праведности или к, не дай Бог, к обратному праведности. Как их можно отличить? Очень просто. Кто такой праведник? Одно из показателей его. Они в состоянии восхвалить и найти из-под земли самые мелкие тонкости, особенности личности другого человека. Они видят хорошее в других людях. Это показатель состояния их души. А негодники, они все время ищут недостатки в других людях. Они ищут все время их ошибки. Упал. С огромной радостью они это воспринимают. Для чего? Для того, чтобы унизить их еще больше. Потому что для них, для негодников, унижение другого человека, это мое личное возвышение. Второй человек приходит на урок, чтобы услышать только, как человек спросит неудачный вопрос, для того, чтобы потом насмеяться над ним. Это его хиют, это его жизнь, это дает ему силу. Это есть негодное состояние человека. Получается о том, что как мы относимся к другим людям, это проверка нашей праведности или ее отсутствия. Говорят наши мудрецы, коля посель, бомомо посель. Да, по-русски есть даже пословица, подобная этому. Каждый человек другого, он оценивает согласно своих недостатков. Вот это свои недостатки, это ощущение, свойства его души, вот согласно него человек и все и воспринимает вокруг себя в мире. То есть получается так, о том, что человек видит все вокруг себя согласно состоянию своей души. Если он удостоился построить себя как личность, он крепок, он здоров душевно, он полон радости, внутреннего ощущения жизни, он стремится кверху, к духовной жизни, он точно такой же увидит и в других людях. Он увидит все достоинства, которые есть, а в каждом из нас есть достоинства. Он увидит достоинства в другом человеке. С другой стороны, если человек сам не построенный, раздавленный, естественно, можно всегда найти оправдание. Мама и бабушка, и прабабушка, все проехались по мне. И советская власть, и эмиграция. Все, все верно. Все, на все можно найти оправдание. Но мы говорим о том, что есть. Когда мы видим человека, который он сам шафель, он сам находится на самом низком уровне, не зная, где только, куда еще можно спуститься, то он точно так же и видит других людей. Он видит в них только недостатки. Он видит, будет только их критиковать все время. Неуверенность человека порождает в нем критику и к другим. Сказано в Масехе к душим. Коля посель пасуль. То есть каждый, который пренебрежительно говорит о других людях, он сам пренебрегаемый. Там даже сказано, если кто-то обзывает кого-то раб, знаете, раньше были рабы, называют раб, то надо его проверить, если он сам не раб. Ну, это вещь очевидная, да, если, например, один, вы слышите, когда говорит алкоголик, он сам точно наверняка алкоголик. Если все время речь идет о том, что он не обиделся, ну, понятно, о чем речь идет, кто она сама. Ну, я же не ленивая, он ленивый. Если речь идет о ленивой, значит, понятно, о ком речь идет, о самом человеке. Коля посель пасуль. Теперь говорит Раши на этом. Эти слова надо их куда-то на лоб записать. Эйн даркошель пасуль лидабер башевах абриот леулам. Человек вот этот непостроенный, который он видит недостатки в других людях, у него нет способности хвалить других людей вообще. Нет никакой возможности. Действительно, мы замечаем интересную вещь. Вы заметили, что часть наших дорогих братьев и сестер, это качество отсутствует напрочь. Тут называется это на иврите лефарген, я не знаю. Это поддержать, сказать другому. Просто доброе слово. Привет, как здорово. Мы встречаемся, говорит, ты плохо выглядишь. Вот это получается сказать. А сказать, как ты здорово выглядишь. Как хорошо тебя встретить. Как приятно с тобой разговаривать. Не поворачивается язык. Не поворачивается сказать просто похвалу какому-то другому человеку. Ну не получается. Речь идет не о том, что мы просто погружены в свое «я», в свой эгоизм, мужской, женский, в свою вообще свою какую-то жизнь, в которой видим себя и только себя, не можем из этого выйти. Предположим, уже даже вышли. Предположим даже, что мы услышали этот урок. Предположим, что мы уже вышли за него. У нас не получится похвалить других людей. Ну, не получится. «Эйном и сугалео цими пив, афпам, милат шевах альзулат». Не в состоянии никогда вытащить из своих уст хорошее слово о ком-то. О, теперь мы можем понять это и в обратную сторону. То есть, если мы видим человека, который никогда не в состоянии сказать ничего доброго другому, какой это колоссальный показатель, кто он есть на самом деле. На каком уровне человек находится. Где находится тот самый его кавод внутренний, который он с плюсом или с минусом? Тот самый, от которого мы должны, не зная как, убегать? Или тот, который на самом деле мы должны держать. Это то самое достоинство, которое должно быть у нас. Давайте сделаем маленький вывод из этого. Да, соберем это все вместе. Что мы видим? Кавод – это свойство нашей души. Очень-очень глубокое, которое Творец вложил в нас. вложил нас для добра, для того, чтобы мы хранили его, чтобы оно, вокруг этого мы построили свою личность. И когда наша личность, она крепкая, она построена, то в таком состоянии человек, он начнет видеть достоинство других людей. Чем больше он будет видеть достоинство других людей, подобие того, как это делает сам Творец, ведь он кто? Мелех Аковод. Он царь всех их почестей, которые есть в мире. И как что он делает? Он эти почести дает другим людям. Так и мы должны давать почесть другим людям. И когда мы будем давать почесть другим людям, кто мы будем? Мы будем людьми уважаемыми. Теперь, как этого добиться? Сейчас мы поймем больше эти слова, которые поставили нас слегка в трудное положение. Что такое «эйн кавода ля Тора»? Почему сказано «нет почести, а Тора»? О, тебе начинает понимать. Это не то, как многие думают. Я буду учить Тору, я буду ее знать, и меня будут уважать. Вовсе нет. Вовсе нет. Когда человек начнет учить Тору, он просто будет другим человеком. У него там в душе появится то, что называется нехбадут. Он будет нехбад, он будет человеком уважаемый и на необитаемом острове, там, где нет ни одного человека. Тогда, когда это не будет зависеть от других людей, меня уважают или не уважают, а потому внутреннему ощущению построенности своей души, которую человек приобрел путем учебы Торы. Передо мной стоит пример, как лет уже 5 назад пришел один парень, который был явно размазан. Он был тотально не уверен в себе, то есть он спотыкался на пустом месте. И ему было уже сильно за 20. Что делать? Да, пойди в ешиву. Начни учить Тору. Голова у тебя есть, все есть. Но только надо сидеть, учиться. Невозможно представить метаморфозу, которая произошла с человеком в течение 4 лет. Верно, это не приходит сразу. Кто надеется о том, что я приду на месяц, начну учить Тору, и что-то произойдет, не произойдет. Есть люди, которые 5 лет просидят в ешиве, и толку не будет. Но тот, кто сидит и учится... Кто сидит и старается, кто пытается добиться, милохахам, как тут сказано, кто мудрый, тот, кто желает этой мудрости, кто будет стараться, мы видим, вдруг происходит совершенно полное изменение человека, сам с другим человеком. А отношение не только других к нему, оно изменилось, а все, как его видят, совершенно другим. Он сам себя видит другим человеком. Но, как мы тут сказали, с чего все началось? С того момента, когда он сам увидел себя по-другому. Он себя перестроил, он, как тут сказано, а кавод этот, который он себе построил, они не пришли снаружи. Они пришли изнутри его. Адам митягеля сугия. Человек начинает учить Тору. И еще углубляется для того, чтобы понять истину до самого конца. И вдруг раскрываются его глаза. Открывается ему невероятный свет познания. И когда он достигает ее истинного понимания, он чувствует в своем сердце невероятный духовный подъем. Вот это и есть... Вот это ощущение, достижение этого подъема, это то самое истинное, естественное свойство души, творец, который Творец заложил нам, и к которому мы должны стремиться больше всего. И вот она и есть то самое нихбадут, она и есть то самое ощущение силы своей души, которая пришла в этот мир. Для этого мы пришли в этот мир. Для этого, для этой цели. Для этой цели. Поэтому, когда человек, построить себя, когда человек, он изнутри, по-настоящему нихбад, он сам по сути своей нихбад, без других людей, то такой человек у нас называется человеком уважительным. Такой человек будет видеть только добро в других людях, он будет уважать только других людей, поэтому сам будет уважаем. Теперь, естественно, мы не успели тут сказать все пути, как достигается этот кого-то, как мы к нему должны стремиться. Да? И только закончу интересной притчей известной, о том, как пришел однажды один хасид к своему ребе и говорит: «Вы знаете, ребе, у нас же в Торе сказано о том, что нехорошо ведь бежать за почестью. Нехорошо, нехорошо. Так у нас сказано. Если человек бежит за почестью, то почесть убегает от него. У нас не получится, ведь все люди, которые стремятся к почести, все остальные же ведь смеются. Это просто не знает, он не в курсе». А если человек сам убегает от почести, то что? Почесть будет бежать за ним. Знаете, ребе, я уже много месяцев и убегаю от почести. И совершенно не заметил, что она за мной бежит. Что ответил ребе ему? Все знают. Ты, конечно же, убегаешь от почести. Но ты все время оглядываешься. Ну, она бежит уже за мной. Она уже бежит за мной. Мы должны знать о том, что когда мы построим самих себя вне зависимости, не оглядываясь на других людей, тогда мы будем людьми уважаемыми по-настоящему. Это есть то качество, которое нам Тора дает нам в наши руки, обязывает даже нас построить в себе. Это качество положительное. Оно настроит нас, дает нам крепкую душу. Называется кавод, но это квода Тора. Это есть квода Тора, это есть кавод, который есть по отношению к Творцу. А все остальные виды кавода, они порицаемы, они выводят человека из этого мира. Всего доброго. До следующего раза. Привет из Иерусалима.